Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 февраля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. И первое, что мы в этом часе сделаем, это передадим слово Светлане Вольской, которая познакомит вас с новостями часа.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Основная версия взрывов в Владикавказе в четверг вечером – теракты. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Для обеспечения поставок российского газа на Украину создано совместное предприятие «Укргазэнерго». Основная версия взрывов в Владикавказе в четверг вечером, в результате которых 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения и теракты. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. На экстренном заседании правительства глава Северной Осетии Таймур Асмансуров заявил, что все заведения игорного бизнеса в республике должны быть закрыты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
3 взрыва с разницей в минуту произошли в центральной части Владикавказа около 8 часов вечера. Все они произошли в залах игровых автоматов. Раненые доставлены в 2 городские больницы. Это республиканская клиническая и центральная клиническая больница. В одном из игорных заведений, что на улице Джанаева, где произошел взрыв, по словам милиционеров, уже были эвакуированы люди. Владельцы этого заведения были предупреждены о готовящемся взрыве и успели вывести посетителей на улицу. И там обошлось без жертв. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взорвались вчера у рынка и бензозаправки. В тот же день в Багдаде в столкновениях с американскими военными были убиты 4 шиитских боевика. Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Решается вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей вновь призвал Иран вернуться за стол переговоров.
Независимо от того, какое решение примет руководство МАГАТЭ, все согласны, что единственный путь урегулирования кризиса дипломатический, через переговоры. У заинтересованных сторон есть еще шанс найти выход из ситуации.
Эль-Барадей также сказал.
Иран должен принять меры для укрепления доверия, дефицит которого мы постоянно ощущаем. Доверие должно быть восстановлено, и для этого необходим испытательный срок, установление которого добивается международное сообщество.
Говорил глава МАГАТЭ. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой им газете «Правозащита» текста заявления Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Асхадовым. Правозащитники считают процесс политическим. У здания суда во время сегодняшнего заседания они намерены провести акцию в поддержку Дмитриевского. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи. По мнению Касьянова, это решение является отражением политической конъюнктуры. Экс-премьер утверждает, что его лишили права защищать свои интересы как собственника имущества. Суд вместе с тем отказал истцу Росимуществу в требовании вернуть дачу государству. Дальнейшая судьба «Сосновки-1» пока непонятна. «Нафтогаз Украины» и российско-австрийская компания «Росукрэнерго» создали совместное предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Председателем правления новой компании избран зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов. В начале января Россия и Украина договорились, что «Росукрэнерго» покупает у российского «Газпрома» газ по цене $230 за 1000 кубометров и продает его одному из своих учредителей «Нафтогазу» по цене $95. Власти Киргизии могут пригласить иностранных советников и специалистов помочь в борьбе с наркобизнесом и терроризмом, заявил премьер-министр Феликс Кулов.
Не исключаю возможности не создания базы, а возможности сотрудничества по борьбе с терроризмом. В частности, может быть, дислокация каких-то определенных, так скажем, советников на юге страны нашей, каких-то определенных структур. Но это не будет связано с развертыванием контингента других государств.
сказал премьер-министр Киргизии.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции большинство пациентов, зараженных вирусом птичьего гриппа, выписаны из больницы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции в больницах городов Ван и Эрзрум остаются 4 человека. По сообщениям врачей, их состояние стабильное. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в стране, не обнаружили новых случаев заражения. Судя по всему, эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов. Главврач больницы города Ван, где было больше всего заразившихся, заявил. В последние дни были отправлены домой 14 человек. У заразившихся наблюдается интересный феномен. Вирус в крови обнаружен, но явных симптомов заболевания нет. Очевидно, возможно, облегченное течение болезни. Медики также не исключают, что пациенты вовремя обратились за помощью. В Турции были подтверждены более 20 случаев заболевания птичьим гриппом. 5 человек умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Ян-Петер Балкененде. Предполагается, что до 1400 голландских военнослужащих будут направлены в провинцию Уруган. В Афганистане уже находятся более 600 солдат из Нидерландов. Напомним главные новости этого часа. Основная версия взрывов в Владикавказе в четверг вечером, в результате которых погибли 2 человека, свыше 20 получили ранения, теракты. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Для обеспечения поставок российского газа на Украину создано совместное предприятие «Укргазэнерго».
Спасибо, Светлана. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. Ну а что же, Надежда, готовит нам погода?
Как вы уже почувствовали, я думаю, Олег, на русской равнине царствует настоящая зима.
Да, нельзя было не заметить.
Да, выпало много снега, и вновь установились суровые холода, и в перспективе синоптики обещают дальнейшее усиление морозов. На большей части европейской территории России скажется влияние циклона, движущегося с северо-запада на Среднюю Волгу. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 16 до 18 градусов мороза, в Москве также 16-18 ниже нуля. Давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1-3 метра в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене и иранская атомная программа. Спецслужбы России и возможность контроля над их деятельностью. Москвичи против новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главная наша тема – это деятельность неправительственных организаций. Много в эти дни о них говорят. Вот в Нижнем Новгороде суд готовится вынести приговор Станиславу Дмитриевскому. Правозащитные организации тем временем принимают решение прибегнуть к судебной защите чести и достоинства. И в связи со всем этим мы задаем вам вопрос. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
7:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Вене продолжается сессия Совета управляющих МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. И сегодня там ожидается голосование по предложенной европейской тройкой, Великобритании, Германии и Франции, резолюции о передаче иранского атомного досье в Совет Безопасности. О последних новостях из Вены и оценке возможного развития ситуации немецким экспертам рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Ирану будет предоставлен месячный срок. За это время Иран должен по требованию МАГАТЭ прекратить работу над обогащением урана. По мнению главы МАГАТЭ Эль-Барадея, в поддержку резолюции о передаче иранского досье на рассмотрение в Совете Безопасности уже собрано достаточно голосов. В случае принятия резолюции Иран угрожает прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, закрыть свои ядерные объекты для международных инспекторов и приступить к масштабному обогащению урана. Пожалуй, последней надеждой сравнительно быстро разрешить конфликт является возможное согласие Ирана на предложение России проводить обогащение урана на ее территории. Если же этого не произойдет, то что, собственно, может предпринять Совет Безопасности? О возможном сценарии говорит профессор Харальд Мюллер из Фонда исследования международных конфликтов в Гессене. На первом этапе Совет Безопасности только примет к сведению зафиксированное МАГАТЭ нарушение Ираном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия и, призвав Иран в срочном порядке выполнить требования МАГАТЭ, отправит досье обратно в Вену. На следующем этапе, если Иран будет упорствовать и далее подталкивать Китай и Россию к позиции Запада, могут быть приняты как экономические, так и дипломатические санкции, отзыв посольств и высылка иранских дипломатов. Но до этого еще далеко, я полагаю, несколько месяцев. На вопрос, чем может Иран на это ответить, Харальд Мюллер сказал: «Считается, что Иран может сократить производство нефти, но Ирану больше, чем кому бы то ни было, нужны деньги. Он может попытаться бойкотировать определенных покупателей, но крупные посредники все равно перераспределяют нефть по своему усмотрению. Так что нефть не станет действенным инструментом». Атомной темой президент Ирана пытается сплотить население страны в свою поддержку, так как во внутренней политике и экономике он несостоятелен. Важным является ответ на вопрос, какой реальной поддержкой обладает президент в иранских элитах. Там есть и другие силы, которые больше заинтересованы в сохранении хороших экономических и других связей с остальным миром. Только на этапе международной изоляции Ирана окончательно выяснится, насколько сильны позиции иранского президента в собственной стране. Говорил профессор Харальд Мюллер из Фонда исследования международных конфликтов в Гессене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, дедовщина в российской армии.
Да, всю эту неделю тема дедовщины не сходит с первых полос центральных изданий и широко комментируется колумнистами. Сегодняшний день, увы, не стал исключением. Вот заголовки публикаций в сегодняшних газетах. «Месячник дедовщины. Время новостей». «Строй обреченных. Московские новости». «Солдаты идут под нож». Газета «Коммерсант». Вот с этой публикации я и начну. Вчера стало известно еще об одном случае дедовщины, который замалчивался военными. О жестоком избиении призывника Евгения Коблова, после которого врачи ампутировали ему ноги. Главная военная прокуратура подтвердила, что по факту избиения заведено уголовное дело. Евгений был призван служить в Хабаровский край из города Балаково в Саратовской области. Был избит старослужащими и 23 дня укрывался от них в подвале одного из строений на территории части, пишет «Коммерсант». Еще об одном вопиющем случае рукоприкладства, выявленном на сей раз в Свердловской области, пишут «Московские новости». 19-летний солдат Антон Афанасьев уже месяц находится в отделении гнойной хирургии и госпиталя в тяжелом состоянии. На больничную койку молодой человек попал повторно и снова после того, как его избили сослуживцы. За минувший год в армии и на флоте, по официальным данным, погибли 1064 человека, а преступление и происшествие совершено 20 390, причем только 16 смертей, как признано военными, произошло из-за нарушения уставных правил взаимоотношений. «Московские новости. Строй обреченных». Трагедия Андрея Сычева, рядового срочной службы из Челябинского танкового училища, которому в результате издевательств со стороны сослуживцев и пренебрежительного отношения к здоровью солдата со стороны командования части пришлось ампутировать обе ноги, похоже, послужила сигналом к началу кампании по выявлению неуставных отношений в российской армии, полагает газета «Время новостей». Неизвестно, как долго российские военные, приученные сохранять честь мундира любой ценой, выдержат этот процесс самобичевания. Однако военная прокуратура в последнее время проявляет исключительную активность, и количество выявленных случаев неуставных отношений растет день ото дня. Ну а центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» озаглавлена сегодня «Сдача анализа». Речь о том, что Дмитрий Медведев заслушал медицинские показания правительства. В интерпретации независимой газеты произошла разминка в премьерском кресле. Болеют все, в том числе премьер-министры. Михаил Фратко вчера отсутствовал в своем кресле на очередном заседании правительства. По официальному сообщению пресс-службы Белого дома, у премьера ОРЗ про госпитализацию главы кабинета официальные источники умалчивают. «Сдача анализа». Газета «Время новостей».
Спасибо, Валерий. Валерия Шабаева познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Основная версия взрывов во Владикавказе в четверг вечером – теракты. Погибли 2 человека, свыше 20 ранены. Не менее 16 человек погибли, 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака – Багдаде. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. В Алтайском крае сегодня будет вынесен приговор по делу о гибели в автокатастрофе губернатора Михаила Евдокимова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема: Индия и Китай – две модели реформы, послесловие к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Аналитический радиожурнал «Время и мир» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас я расскажу вам об основных новостях спорта. Полуфиналисты определились на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд, проходящем в Швейцарии. Там в заключительный день второго группового этапа сборная России проиграла команде Дании 28-35 и откатилась на третью строчку в турнирной таблице. Впереди россиян датчане и хорваты, выигравшие у соперников из Сербии и Черногории 34-30. Могла обойти российскую сборную и команда Исландии, но она уступила Норвегии 33-36. А в другой группе тем временем Испания выиграла у Словении 39-33, Франция у Украины 30-20 и Германия у Польши 32-24. Таким образом, в полуфиналах Испания играет с Данией, Франция с Хорватией. Ну а сборные России и Германии будут бороться за пятое место. Полуфиналисты определились и на чемпионате мира по хоккею с мячом, проходящем в Швеции. Ну, тут, в общем, никаких сложностей и неожиданностей-то и не было. Россия выиграла у Белоруссии в заключительных групповых матчах 9-4, Финляндия у Казахстана 7-3, Швеция у Норвегии 6-2. Таким образом, полуфинальные пары выглядят так: Россия-Казахстан и Финляндия-Швеция. Полуфиналисты определились и в Кубке Италии по футболу. Вчера был сыгран заключительный матч ответного раунда четвертьфиналов. Интер выиграл у Лацио на своем поле в Милане 1-0. Ну и по сумме двух встреч одержал победу 2-1. И таким образом в четверке сильнейших присоединился к вышедшими в полуфинал днем ранее Удинезе, Палермо и Роме. О теннисе. Михаил Южный, российский теннисист, выступающий в эти дни на турнире в Загребе, вышел в четвертьфинал, победив шестую ракетку этого турнира финна Ярко Нееменина 2-6, 7-6, 7-6. И теперь в четвертьфинале Южному предстоит встреча с посеянным под первым номером хорватом Иваном Любичичем, который нанес поражение датчанину Кеннету Карлсену 7-6, 6-4. Любичич в этом сезоне выступает очень хорошо, 11 матчей провел, лишь один проиграл, но вот это на открытом чемпионате Австралии, а до этого он выиграл турнир в Индии в Ченнае. Вот таковы основные новости спорта на сегодня, но через час мы вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7 часов 19 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Тарифы, по которым москвичи оплачивают жилищно-коммунальные услуги, завышены как минимум в 3 раза, считает представитель общественного объединения «Новая Куркина». Сегодня они проводят акцию протеста на Пушкинской площади под названием «Сколько шкур можно содрать с одного москвича?». Но эксперты считают, что завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги – проблема не только Москвы, но и всей России. Тему продолжает Любовь Чижова.
Общественное объединение «Новое Куркино» — это 50 активных москвичей, недовольных установленными московским правительством расценками на услуги ЖКХ. Сейчас в Верховном суде России рассматривается их требование отменить тарифы, действовавшие в 2004 и 2005 годах, и вернуть расценки 2003 года, которые за небольшой промежуток времени необоснованно выросли в несколько раз. Необоснованно, потому что фактические затраты на содержание и ремонт домов не изменились, и потому же жители Куркино повышение тарифов называют незаконными. Лидер движения «Новое Куркино» Петр Войс считает, что за три года реформы ЖКХ каждая московская семья потеряла в среднем около 40 тысяч рублей.
Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Аксенов по-прежнему убеждает москвичей, что правительство оплачивает дополнительно расходы по ЖКХ, поскольку оно убыточно, и называет цифры. 60% платят собственники жилья и 40% доплачивает правительство. Все это вранье. По-прежнему власть с народом играет в кошки-мышки. В бюджетах Москвы за последние три года, с тех пор, как началась реформа, закладывается 10-11 миллиардов рублей на покрытие убытков в связи с введением регулируемых цен на тепло. Тепло – основная объемная составляющая услуг по ЖКХ.
Но проблема необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не ограничивается рамками района Новое Куркино и Москвой. Она характерна для всей России, считает председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, поддержавший жителей московского микрорайона.
Москва для многих регионов представляется таким своего рода оазисом. То есть здесь все хорошо, все в порядке, Лужков лучший мэр на свете, он может все оплачивать. И вот это сегодняшние факты, вот мне кажется, вот эта нелицеприятная правда, вот разоблачающая жуткую коррупцию, царящую в Москве, она показывает, что в принципе разница между тотальным воровством в Москве и, скажем, где-нибудь в Кемерово, она просто носит некачественный, а количественный характер. Принцип функционирования, точнее паразитирования чиновничьей вертикали на кошельках граждан примерно одинаков по всей территории России.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В среду милиция разогнала пикет правозащитников у здания ФСБ, направленный против шпионской кампании, развязанной спецслужбами. В этой связи ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза предложил для обсуждения вопрос, возможен ли в России общественный диалог со спецслужбами и контроль над их деятельностью. Гостем ведущего была Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», участница пикета у здания ФСБ.
Под какими лозунгами вы вчера пикетировали у стен Федеральной службы безопасности?
Лозунги понятные. ФСБ, не ври. Руки прочь от правозащиты. Хватит лгать обществу. И так далее, и так далее. Вот все на эту тему. Это в связи с известным шпионским скандалом, в котором оказались замешаны НПО, якобы получающие, кормящиеся с руки резидентов и их заместителей. Я, прежде всего, очень давно, долго и очень хорошо знаю правозащитников. Я с ними много работала. Также знаю систему гранта получания, выдавания этих грантов. Не потому, что я когда-либо получала, я сама никогда ничего, никаких грантов не получала, но все гранты находятся на сайтах. Все вывешено, все можно увидеть, посмотреть. Тут нет никаких вообще тайн. Все, кому надо, да. К тому же я совершенно технически непродвинутый человек, но что-то мне показалось странно с этими камнями. Я даже стала всех спрашивать, а вот возможно ли такое или невозможно? Ну и меня люди технически подкованные, конечно, просто просветили, что это очередная лабуда нам на уши. Я хотела просто выразить свою солидарность с людьми, которых я хорошо знаю, да? С людьми, которые возглавляют мемориал, Московскую хельсинскую группу, центр «Демос», которые сейчас чувствуют себя оболганными, да? И против которых развернута страшная кампания.
Один из участников вчерашнего пикета, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, считает, что власть уходит от диалога с обществом.
Спецслужбы в России не способны вести никакого диалога с гражданским обществом. Главную ответственность несет высшее руководство страны, президент, которому непосредственно подчиняются спецслужбы. А ФСБ, как исполнитель политического заказа, безусловно, несет ответственность как за сам замысел как за сам сценарий, так и за все проколы, связанные с этим сценарием. А для того, чтобы показать эффективность, они прибегают к давно испытанному методу найти в обществе козлов отпущения в виде какой-нибудь пятой колонны и заняться привычным делом – травлей, надуманными обвинениями в шпионаже, запугиванием обывателя, деятельностью правозащитников и так далее. Я думаю, что правозащитники смогут подать иск и на второй канал, который показал шпионский детектив с их участием, и на спецслужбы, которые весь этот сценарий организовали.
Депутат Александр Гуров, бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью, считает, что россияне не поддерживают правозащитников.
Правозащитникам нужно учесть простую истину, что они находятся в России, и основная часть общества, большая часть общества, то есть простые люди, они их либо не знают, либо их не особенно поддерживают. Честно говоря, когда люди, радеющие за нас, за общество, за нашу мораль, нравственность, за соблюдение законов получают деньги, пусть даже они об этом даже и не знали, от кого-то из представителей иностранных спецслужб, да даже от иностранных государств. Вот не знаю, может быть, я не прав, но отношение к таким организациям, ну, несколько будет, ну, натянутым. Может быть, это не в российской традиции.
Один из участников вчерашнего пикета Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, хочет открытого обсуждения шпионского скандала.
В нашей стране это давняя историческая традиция полной закрытости. И дело не только в нынешней кампании, но это и по шпионским делам известным, когда там в основном ученые и журналисты страдали, и по другим вопросам. К сожалению, ФСБ России никогда реально с нами за общий стол разговоров не садится. Всегда, к сожалению, наше взаимодействие вот выливается в такого рода взаимообвинения. В данном случае, по-моему, совершенно безобразное со стороны ФСБ. Дискутировать нужно, конечно, с источниками этой клеветы, против которой мы протестуем. В первую очередь, по-моему, все-таки с теми нашими же коллегами по гражданскому обществу, то есть журналистами. Иск, который подается в арбитражный суд общественными организациями, которые упомянуты в этих передачах, якобы связи с британскими шпионами, они уже этот иск подали. Так что я думаю, что дело кончится открытым публичным судом, где это и будет обсуждаться.
Депутат Государственной Думы от Нижнего Новгорода Александр Хинштейн не считает правозащитников патриотами и приводит свой собственный пример.
В Нижнем Новгороде, в регионе, который я представляю в парламенте, состоится суд в отношении издателя одной из малотиражных газет, который опубликовал на странице своего издания заявления Закаева и Масхадова. Правозащитники в полном составе, ведомые Сергеем Адамовичем Ковалевым, прибыли в столицу Поволжья, где завтра, наверное, будут пикетировать здание суда или какие-то иные акции устраивать. Вопрос. Твоя страна находится в состоянии войны. И газеты публикуют, например, какие-то призывы Геббельса, Гиммлера или Гитлера. Как ты должен относиться к этой газете? Значительная часть правозащитников не граждане России, и в силу этого они защищают, видимо, права не российских граждан, а своих соотечественников.
Один из организаторов вчерашнего пикета, Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения за права человека, давно борется с ФСБ за восстановление своего доброго имени.
ФСБ, конечно, является противником независимого гражданского общества и, прежде всего, правозащитных организаций. Это организация, которая, ну, видит в нас только врагов. И в каком-то диалоге между ФСБ и гражданскими организациями, конечно, не приходится говорить. Это самая закрытая организация. Это, кстати, вот было и со мной еще до этого шпионского скандала, когда по Первому каналу прошла в хорошее время, прайм-тайм, клевета на мою организацию и на меня. И это мы сейчас видели, когда была клевета на Московскую хельскую группу и на Алексеева.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению возможности российского общества влиять на деятельность спецслужб. Гостем ведущего была Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», участница недавнего пикета правозащитников у здания ФСБ. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 3 февраля. У микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Конгресс США против ведущих интернет-компаний. Возрождение катков в Литве. Сегодняшняя тема нашей традиционной рубрики «История Запада и Востока».
Вот таковы темы. А еще задаем мы вам вопрос. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? Ответы на этот вопрос вы присылаете нам на пейджер. Вот как раз могу сейчас прочитать парочку сообщений. «Нет дыма без огня. Имею информацию. Где-то есть кроты». Это написал нам Сергей Анатольевич. И, в общем, солидарен с ним слушатель по фамилии Васильев. Все неправительственные организации, получающие деньги из-за границы, вредят государству. Президент прав, это доказано сообщениями официальных органов. Повторю, вот это мнение слушателя Васильева.
Сегодня в 19 часов после новостей программа «Время гостей», в которую приглашены хоккеист, олимпийский чемпион и политико-хоккеист, капитан команды ветеранов российского хоккея «Росич» Иван Стариков. И, возможно, по телефону к ним присоединится олимпийский чемпион 1956 года Виктор Шувалов. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
А сейчас в московское время 7 часов 30 минут. Напомним главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Основная версия взрывов во Владикавказе в четверг вечером, в результате которых 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения, теракт. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взрывались вчера у рынка и бензозаправки. Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. «Нафтогаз Украины» и российско-австрийская компания «Русукрэнерго» создали совместное предприятие «Угргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи. Суд вместе с тем отказал истцу Росимущества в требовании вернуть дачу государству. Дальнейшая судьба «Сосновки-1» пока непонятна. В городе Наблус на западном берегу Иордана был похищен и менее чем через час освобожден гражданин Германии. Как сообщается, человека захватили вооруженные палестинцы, разъяренные скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. В Афганистане освобожден журналист, которого американские военные продержали 23 дня под стражей, не предъявляя обвинений. Ахмад Кане возглавляет издательство в Кандагаре. В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Ян-Петер Болкененде. Предполагается, что до 1400 голландских военнослужащих будут направлены в провинцию Урусган.
И теперь коротко о погоде. В Санкт-Петербурге и в Москве сегодня днем температура от 16 до 18 градусов мороза. В субботу и в воскресенье днем немного похолодает, до 20 ниже нуля. В Москве сегодня ветер северный 1,3 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Семь часов 7:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Российские правозащитные организации приняли решение прибегнуть к судебной защите чести и достоинства. С руководителем независимого экспертно-правового совета Марии Поляковой разговаривал наш корреспондент Карен Агамиров.
Мара Полякова объяснила причины, побудившие правозащитников обратиться за защитой чести и достоинства в суд.
Я видела передачи на телеканалах, читала комментарии Мамонтова в «Комсомольской правде». И как юрист я могу сказать, что здесь есть все основания для обращения в суд. Я член Московской хельсинкской группы, и хотя у нас есть своя организация, которая к этому скандалу не имеет отношения, но что касается обвинений Московской хельсинкской группы, то они, во-первых, абсолютно беспочвенны, потому что хельсинкская группа никогда не получала деньги по платежкам, которые мог бы подписывать Марк Доу. Это старые гранты, были совершенно другие люди, и почему вдруг речь зашла о Московской хельсинкской группе, абсолютно никому не понятно, все эти обвинения. И, кроме всего прочего, о каких бы организациях ни шла речь, ни одна из них не получала деньги от разведок, все платежки были официальными, все открыто, все опубликовано на всех сайтах, все наши программы регистрируются, мы отчитываемся перед всеми государственными фондами, перед налоговой инспекцией, перед пенсионными фондами. Все виды работы, они либо образовательные, либо научный характер имеют, и какого-либо отношения, которые бы представляли хоть какой-то интерес для спецслужб, вообще просто по определению не могут иметь.
настаивает руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Мара Федоровна, обжалование в суд, обращение в суд, когда оно состоится?
Собирается консилиум известных юристов именно в этой отрасли права, то есть речь будет идти об обращении в суд по поводу защиты чести и достоинства. Буквально, я думаю, в течение нескольких дней будут подготовлены эти обращения и будут предъявлены иски к телеканалам, и если выяснится, что те должностные лица, которые выступали в прессе, делали какие-то заявления, если в текстах этих людей есть основания, я думаю, что если могут быть предъявлены к ним, это уже будет зависеть от тех организаций, чести и достоинства которых были затронуты.
Прошла информация, по телевидению об этом было сказано, что у ФСБ нет претензий к правозащитным организациям. Это что, попытка задний ход дать в преддверии возможных судебных исков?
Тем не менее, все-таки дискредитация имела место. В глазах всей российской общественности скомпрометировали такую уважаемую организацию, как Московская Хельсинская группа и более десятка других организаций, поэтому мы вправе требовать ответы от Первого канала и от других каналов, которые демонстрировали эту информацию. Вот пусть они ссылаются на те аргументы, которые у них есть.
Подытожила руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Неправительственные организации, неправительственные организации рознь. Надо разобраться конкретно, какая из них действует. Какое-нибудь Белое братство неправительственной организации тоже можно назвать. Насчет Гринписа, я считаю, они правильно все делают. Недавно тут в Кронштадте терминалы сбрасывали мазут или еще что-то. Там они вмешались. Я считаю, это нормально.
Наверное, что-то есть. Просто так не бывает ничего. Нашли же кого-то там в Москве, шпионов.
Честно говоря, нет. Потому что, ну, есть неправительственные организации, там, Greenpeace, например. Не думаю, что против России уж прям так сильно направлен весь Запад. Собственно, у нас и секретов толком нету никаких в последнее время.
Нет, я не верю. Неправительственные организации, например, Южной Кореи, очень поддерживают корееведение в России. Меня это, как корееведа, напрямую вот коснулось, поскольку обычно мы получаем какие-то гранты, стипендии. И вот сейчас, в связи с многочисленными проверками, у нас тоже возникли проблемы с финансированием. Шпионских корней, безусловно, не нашли. Более того, если науку не может финансировать собственное правительство, почему не дать возможность каким-то иностранным фондам делать это и развивать?
Конечно. Думаю, что так и есть. Все равно тут Запад играет определенную роль. То есть я против этих неправительственных организаций.
Если судить вообще, что происходит в мире, то, скорее всего, да. Честно сказать, я даже не знаю. Интуиция.
Я думаю, все, что необходимо, оно само по себе появляется. А если это необходимость, она как-то преувеличивает допустимые рамки. Государство обороняется, вот и все. Понимаете, как трава, она должна расти до определенного момента. Когда она вам начинает мешать, вы ее скашиваете.
Ну, сейчас косят.
Ну, может быть, вершушечки там подстригаешь, чтобы не щекотали.
Всех под одну гребенку нельзя, наверное, грести. Нужно в каждом конкретном случае отдельно смотреть. В общем и целом, я думаю, что их деятельность направлена на то, чтобы как раз пользу приносить в той стране, в которой они работают.
Я думаю, что нет. Это все-таки не шпионы. Просто наши власти не очень любят, когда люди имеют какое-то другое мнение.
Я не думаю, что они работают против России, потому что они не могут повлиять на правительство. Правительство все равно будет проводить свою политику. А то, что они финансируются из зарубежных денег, это ни для кого не секрет.
Я думаю, что мешают власти зарабатывать на чем-то деньги. Экологически отстаивают экологию, а наши власти, в принципе, ничего у нас не защищают, только зарабатывают.
Надо до конца дождаться следствия по поводу разоблачения этих шпионов. Куда шли деньги, то их брал. А так я без фактов не могу ничего говорить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Этот же вопрос мы сегодня и вам задаем, наши уважаемые слушатели. Ну вот пока на данный момент еще одно новое сообщение мы получили от Александра Доброго, который считает, в чем можно быть уверен, так это в том, что ФСБ не случайно собирает камни против общественных организаций. Время, значит, для них такое пришло.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сколько уже существует способов идентифицировать человека и по отпечаткам пальцев, и по зубам, да еще мало ли почему, по сетчатке глаза, да, Надежда, какие еще бывают способы. Но теперь, оказывается, новый метод разработан. Он позволяет идентифицировать человека по рисунку вен. Об этом, в частности, в «Панораме высоких технологий».
Главная тема выпуска. Члены Конгресса Соединенных Штатов осудили ведущие американские интернет-компании, в том числе Microsoft, Google и Yahoo. Конгрессмены утверждают, что компании помогают властям Китая осуществлять цензуру в интернете. Члены Конгресса заявили, что компьютерная индустрия предпочла прибыль американским принципам свободы слова. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Представитель Демократической партии Том Лантос заявил, произошла целая серия досадных инцидентов, когда американские интернет-компании поддавались давлению со стороны Пекина. Эксперт в области интернета Кэролин Бартоломью сказала, что власти Китая экспортируют технологии блокирования доступа к информации в другие страны. По ее словам, это позволяет другим репрессивным режимам, в том числе Северной Корее и Узбекистану, контролировать работу сети.
Новости коротко. Корпорация Microsoft начала публичное тестирование браузера Internet Explorer 7. Версия продукта доступна всем желающим. Работы над браузером не завершены. Однако представленный вариант продукта включает большую часть новых функций из тех, которые были заявлены. Microsoft улучшила встроенные средства безопасности. В том числе появилась защита от фишинга и защищенный режим. В этом режиме браузер может только отображать веб-страницы, но не может изменять пользовательские настройки. В браузере появилась возможность открывать несколько веб-страниц в одном окне. Согласно отчету компании Current Analysis, в розничной торговле Соединенных Штатов в 2005 году ноутбуки по объемам продаж впервые превзошли настольные компьютеры. На долю ноутбуков пришлось около 51% всех приобретенных персональных компьютеров. В 2004 году в розничной торговле Соединенных Штатов было продано 43% ноутбуков и 57% настольных компьютеров. Компания Luminex разработала новый метод, способный безошибочно удостоверять личность. Технология основана на инфракрасном сканировании вен на ладони. Компания Luminex предлагает эту технологию для банков и органов внутренней безопасности в качестве инструмента биометрической идентификации. Как заявил генеральный директор компании, структура вен у человека абсолютно индивидуальна. По сути, это то же самое, что штрих-код.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какие публикации привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Прежде всего, это редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавленный «Госстроительство». Вчера в Москве произошла очередная авария на стройке. Обрушилась часть стены здания неподалеку от метро «Рижская». Уже первая проверка прокуратуры выявила. Реконструкция здания бывшего НИИ «Алмаз» велась без необходимых разрешений. Работали на стройке, как водится, нелегальные гастарбайтеры, один из которых и пострадал от падения обломка стены. На первый взгляд, ничего удивительного. К таким порядкам на стройках столицы москвичи привыкли. Все обычно, если бы не одно обстоятельство происшествия. Нелегалы ремонтировали здание для Федеральной налоговой службы, а ее представители, появляясь на объекте, проверяли только темпы и качество работ строителей, нанятых компанией под красивым названием «Безопасность и свет». Конечно, проверка регистрации не дело мытарей, но они не поинтересовались тем, как платит налоги их подрядчик. Прокуратура уверяет, гастарбайтеры не имели контрактов и получали зарплату черным налом. Конечно, на это можно смотреть как на экономию государственных средств, но налоговой службе лучше добиваться большей эффективности расходов какими-то иными методами. Сейчас неконтролируемая миграция – одна из самых серьезных проблем России. Гневные филиппики в адрес нечестных работодателей то и дело произносит столичный мэр Юрий Лужков. Руководители миграционной службы МВД требуют от бизнесменов соблюдать порядок привлечения иностранной рабочей силы. Периодически милиция организует рейды по строительным рынкам и дачным поселкам. Однако, пока гастарбайтеры трудятся на государственных объектах, а это, как уверяют правозащитники, по-прежнему не является исключением, все эти рейды будут оставаться просто показательными выступлениями, пишут «Ведомости». Газета «Московские новости» сегодня посвящает первую, а также четвертую, пятую и шестую полосы проблеме дедовщины чиновщине и в российской армии, это проблема сегодняшнего дня, всей нынешней недели. В частности, я хотела бы представить мнение психиатра. Дело в том, что виновники трагедии в Челябинском танковом институте могут быть направлены в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Так вот, о причинах дедовщины рассуждает психиатр-эксперт, кандидат медицинских наук Андрей Кирдан. Из истории известно, худший управляющий поместьем – бывший крепостной, говорит он. Как правило, те молодые ребята, которые в начале службы испытали на себе дедовщину, в наиболее серьезном ее варианте продолжают эстафету. Они не могут отомстить своим обидчикам и отыгрываются на тех, кто младше. Главный вопрос – если дедовщина биологически обусловлена, а это именно так, то как с ней бороться? Только репрессивно-просветительскими методами, сверху. Это задача и ответственность офицеров, которые, к сожалению, сегодня не только ничего не делают, чтобы сохранить порядок, но и сами нарушают его.
Спасибо, Валерий. Валерий Шабаев познакомил нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае водитель «Тойоты» Олег Щербинский признан виновным в гибели губернатора Михаила Евдокимова. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
АвтоВАЗ намерен в течение 3 лет построить в Тольятти новый автомобильный завод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. По планам здесь могут выпускаться разные модели, от небольших спортивных купе до минивэнов. Европейский центральный банк принял вчера решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне 2,25%. Это ровно вдвое меньше, чем действующая базовая процентная ставка в США. Чем выше процентная ставка, тем более привлекательными становятся инвестиции в активы той или иной страны. Европейский парламент поддержал вчера предложенные Европейской комиссией новые ограничения времени работы водителей грузовых автомобилей и автобусов в целях повышения безопасности движения. В частности, сокращается максимально разрешенная для них продолжительность рабочей недели с 74 часов, как сегодня, до 56, выходных дней не менее 2 каждые 2 недели. Международный союз транспортных компаний выступил против новых правил, считая, что они фактически вводят запрет на самые популярные в Европе 12-дневные автобусные экскурсионные туры. Бюджет Международного валютного фонда в этом году может стать дефицитным ввиду досрочного погашения задолженности его заемщиками и сокращения, таким образом, притока процентных платежей. За последние 1.5 месяца 2 крупнейших заемщика, Бразилия и Аргентина, досрочно расплатились с фондом по полученным от него кредитам на общую сумму 25 миллиардов долларов. Пакистан, Сербия и Украина, также одни из крупнейших на сегодня заемщиков МВФ, заявили, что намерены отказаться от дополнительного финансирования. Кредиты МВФ предоставляются стране на условиях ужесточения ее финансовой политики, и досрочное погашение задолженности сокращает срок действия этих обязательств. Глава британо-голландской компании Mittal Steel, крупнейшего в мире производителя стали, провел вчера переговоры в Испании о предложении Mittal Steel купить почти на 23 миллиарда долларов вторую в мире компанию этой отрасли Arcelor. Она была образована в 2002 году в результате объединения ведущих сталелитейных производств Франции, Испании, Бельгии и Люксембурга, и сегодня в ней заняты почти 70 тысяч человек. Главы правительств Франции и Люксембурга отвергли предложение Mittal Steel, опасаясь сокращений персонала Arcelor. Министры экономики и промышленности Испании также заявили вчера, что возражают против предлагаемой сделки. Со своей стороны премьер-министр Бельгии, как и представители Европейской комиссии, призвали к деловому обсуждению проекта слияния двух компаний.
экономический обзор на волнах Радио Свобода. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 19 копеек за доллар США, что на 9 копеек больше, чем вчера. И курс евро понизился на 15 позиций и составил 33 рубля 99 копеек. Евро к этому часу на мировых валютных рынках стоит доллар и 21 цент.
В Москве без 10:08. Периодически по ходу программы мы напоминаем вам время, оно меняется, но дата-то сегодняшняя остается неизменной. Сегодня ведь, как известно, 3 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В конце 70-х в Соединенных Штатах широко праздновалось 90-летие Джорджии О'Кифф, известной американской художницы. 3 февраля 1978 года Радио Свобода посвятило ей передачу. Ведущий Никита Морозов беседует с художником Василием Львовым.
Дожить до 90 лет, сохранив творческие силы, все же большое счастье. И вот это счастье и выпало на долю Джорджии О'Кифф. Ее 90-летие отметил весь художественный мир Соединенных Штатов.
Когда речь зашла о ее долгой и успешной художественной карьере, она сказала, улыбнувшись: «Я знаю, мне повезло в жизни, но я всегда поступала, как хотела, как считала нужным. В искусстве одного таланта мало. Нужны особые нервы, выдержка, упрямство, и надо много-много работать».
Василий Семенович, расскажите о жизни Джорджии О'Кифф.
Родилась она 15 ноября 1887 года около городка Солнечная Прерия в штате Висконсин. В 1907 году она переехала в Нью-Йорк и занималась живописью в школе Art Students League. Очень скоро ей надоела школа, она бросила живопись и переехала из Нью-Йорка в штат Техас. Она стала писать акварелью, причем, по ее словам, из головы. Это были абстракции, написанные под впечатлением величественной природы Техаса. Несколько таких акварелей она переслала в 1914 году знакомым в Нью-Йорк, а те показали их Альфреду Стиглицу, и Стиглиц пришел в восторг. Ее пейзажи, цветы, кости и черепа животных, стены построек передают какое-то вневременное качество природы. И эта вневременность и органичность является выражением всего характера, всего мироощущения самой художницы.
Я вспоминаю известнейшую картину Джорджии О'Кифф. Это череп коровы на плоском фоне.
Да, эта работа стала почти эмблемой творчества Джорджии О'Кифф. Секрет своего долголетия и энергии она объясняет тем, что всегда умела охранять свою частную жизнь. Умела закрывать двери и говорить «нет». Джорджия О'Кифф, несомненно, умна, но без эдакой излишней интеллектуальности. Ее спокойная уверенность, независимость, связь с природой являются коренными американскими добродетелями. И в этом смысле Джорджия О'Кифф – настоящая американская художница, дочь своего народа и американской земли.
90-летие американской художницы Джорджии О'Кифф. Радио «Свобода». 3 февраля 1978 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час информационный час наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Городские власти Вильнюса объявили фестиваль «Месяцем здоровья», призывая жителей литовской столицы активно заниматься спортом. В Вильнюсе вновь появились катки под открытым небом, которые были так распространены в Литве несколько десятилетий назад, а потом постепенно практически исчезли, рассказывает Ирина Петерс.
Традиция повсеместно устраивать катки в Вильнюсе возрождается, уже как символ демократичности. Ведь на катке чудесным образом проблемы кажутся простыми, люди веселыми, без различий по возрасту и социальному положению, а человек сам себе ловким и бодрым. Не считая трех современных ледовых арен под крышей, в Вильнюсе нынче несколько городских катков на свежем воздухе ждут посетителей. Да и ждать особенно не пришлось. Сделав перерыв лишь в сильные морозы, вильнюсцы спешат на катки, манящие огнями и веселой музыкой. На городском стадионе «Жальгирис» работает крупнейший такой каток. Это 3000 квадратных метров хорошего льда и до 1000 посетителей за один погожий выходной день, говорит его директор Йонас Григас.
Все приходят, и профессионалы, приходят и политики, и актрисы.
А бизнесмены?
Приходят, ну, особенно в субботу-воскресенье утром отдаем хоккеистам. Там люди с машинами хорошими приезжают. С утра детей водит, вечером уже молодежь приходит, пространство побольше. И лед получше. Но у нас лед очень принадлежит от Бога.
От погоды, да, точно. 5 лет назад... Вообще был такой мертвый период, в смысле катков.
Да, и теплые зимы тогда стали, и 5-6 лет вообще не было возможности залить. А потом, когда уже мы залили, так только коньков не имели, а народа было, хоть отбавляй. Очень много народа ехали в Таллин, покупали коньки, привозили.
За опытом не ездили за границу?
В этом году всю Европу проехали. Там крытый, конечно, Европа теплее, чем у нас. У нас уже не всегда можно, а там как... Польшу проехал, и все, и тепло. Я был в Соединенных Штатах, в Англии, смотрел, какие коньки. У нас и раньше были абонементные группы, там занимались тренеры. Все катки были набиты. А сейчас сидят у телевизора и компьютера.
Говорил Йонас Григас. Вот и вильнюсский культуролог Либертас Климка больше грустит об уходящем.
Каток — это милые воспоминания юношеских лет. 50-е, начало 60-х годов были очень популярны. Во многих дворах заливались площадки. Таких дворовых катков в городе было множество. Там музыка играла, популярные мелодии из грампластинок. Вальс «Голубой Дунай» очень хорошо помнится. Вход порядка 20 копеек. А детвора лазила через забор. Юноши стремились своим катанием произвести впечатление на девушек. Ну, конечно, поухаживать. И смеху много, и спорт на открытом воздухе. Здорово все это было. А вот традиции таких катков в Вильнюсе давние. Они появились в конце 19 века. Вилейка была перекрыта плотиной, зимой запруда замерзала. Вот там и устраивали катание. Только тогда редко у кого были коньки. Ребята делали самодельные из металлической пластинки или проволоки, вставленной в деревянный желобок. Сейчас такие можно только в музее увидеть. Коньки привязывали ремнем к ботинку. Такая традиция, которую я вспоминаю и с улыбкой, и с некоторым сожалением. Надо все-таки возродить, чтобы в каждом удобном месте была площадка для спорта на открытом воздухе. Или зимой каток.
Профессор Либертас Климка. Вернемся на Жальгирский каток в Вильнюсе. Не все потеряно, там много людей, особенно молодежи. Подхожу к румяной девушке, снимающей коньки.
Для меня коньки — это все. Мне очень легко, мне очень нравится. Чувство хорошее. Это нужно просто любить.
Среди парней и девушек вашего круга на каток ходят многие?
Ходят. Когда сказала в классе, то очень многие пришли.
Наши родители, там, бабушки, дедушки, для них каток — это было такое место романтических встреч. Для вас место для свиданий подходящее?
Да. Мои друзья тоже очень любят коньки. Активные спортсмены все.
Право, то ли непривычные морозы тому виной, то ли крупный международный успех литовской пары фигурного катания. Это симпатичные Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Но в стране явно ощущается возрождение интереса к конькам. Так что не торопитесь забрасывать коньки в чулан. Вдруг пригодятся. Кстати, когда вы в последний раз на них вставали?
Олег, когда вы в последний раз вставали на коньки?
Ох, уж не помню, давненько это было, хотя в детстве я, между прочим, фигурным катанием занимался.
Я тоже люблю этот вид спорта. Так вот, о возрождении катков в Литве была история Ирины Петерс.
Ну, а мы в завершении этого часа почитаем сообщение, которое вы присылаете нам на пейджер с ответом на вопрос. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? Не верю. ФСБ лжет, вот написал нам Борис. В нем работают люди, которые препятствуют российскому чиновничеству. Милиция, разгоняющая пикет правозащитников, это позор. Ну вот, час подошел к концу. Вот тема следующего часа.
Сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене. Борьба с терроризмом в Америке. Аудиопроект «Модель для сборки. 10 лет».
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».